Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Шедевры церковного искусства Болгарии». О представленных здесь уникальных памятниках наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Центральный экспонат нашей выставки – двухсторонняя икона, происходящая из храма святого Стефана в Несебре, Христос Пантократор и Спас во гробе. Была создана в XIV веке, скорее всего, местными несебрскими мастерами. Отмечу только, что Несебр или древняя Месемврия имеет тысячелетнюю историю. Это один из духовных центров Болгарии, где на очень маленькой территории существует большое количество древних храмов, монастырей. И так сложилось, что памятники из Несебра действительно представляют древнейшие страницы истории болгарской культуры. Они достаточно хорошо сохранны для своего времени и дают представление о том, как византийская традиция уживалась и как она воспринималась в среде болгарской культуры. Мы с вами видим образ Христа, очень похожий на классические византийские памятники. Но есть некоторые детали, которые свидетельствуют о том, что мастера по-своему воспринимали эстетическую составляющую живописи. То есть, например, где-то большую активность оставляли красному цвету. Мы видим перекрестие на нимбе Спасителя, которое дополнено красными лучами. Вот таких примеров очень немного. Они встречаются в византийской традиции, но столь яркий, открытый красный цвет – это действительно особенность местной культуры. Я вот такие как бы переклички перебрасываю. Мы знаем, что и Новгород очень любил красный цвет, и есть примеры афонских памятников, афонской живописи, где тоже активную роль играл красный цвет. То есть, естественно, мастера, воспринимая иконографические образцы, не следовали строго заданному прототипу, имея возможность варьировать его, имея возможность самим подбирать какие-то определенные цвета, потому что искусство, находящееся в рамках канона, оно все равно творчество, оно все равно свободно. И о том, что не всегда воспринимали, не всегда справлялись с прототипом, свидетельствует надпись. Если мы с вами обратим внимание на Евангелие, открытое Евангелие в руке Христа, то начинается с традиционной надписи на греческом языке «Я есмь свет миру», но надпись мастер, очевидно, не рассчитал количество строк, количество букв. Она закончилась внезапно, на середине второй страницы. Это не устраивало с точки зрения эстетики, общей композиции, пустые строки. Не было, очевидно, рядом человека, который мог бы начертать продолжение надписи на греческом языке. Мастера, как правило, славяне, так же, как и наши, как и болгары, не знали греческий язык. Это был некий заказ, который воспроизводился строго по определенному подлиннику, по определенному образцу. И он неким орнаментом заполняет, вот посмотрите внимательно на вторую страницу, он заполняет вот это свободное пространство имитацией надписи. Большой всегда соблазн для исследователей увидеть в этих имитирующих буквы каракулях, рисунки, как хотите их называйте, некий скрытый заложенный смысл. И вот один из болгарских исследователей, очень долго думая, разглядел там имя мастера и дату. Но это, наверное, такое какое-то было его особое научное откровение. И он решил, что это 13 век, что противоречит и стилю живописи, и, в общем-то, датировке своего храма. Вот такие псевдокуфические надписи, они иногда встречаются. Иногда есть ряд украшений и в архитектуре, которые издалека напоминают какую-то надпись. Ее пытаются все радостно расшифровывать, но это просто элемент декора, как вот мы с вами видим здесь. На обороте иконы представлено изображение Христа во гробе. Мы с вами видим греческое слово, которое называется «апокафилосис». И это уникальное изображение, которое имеет очень древние традиции. Мы знаем такие примеры с XII века. Замечательно, что образ, как мы уже с вами говорили, двухсторонний. Он мог выноситься на середину храма во время страстных богослужений. И я хочу напомнить, что современная традиция участия плащаницы, шитой ткани или иконы с изображением Христа во гробе – это достаточно поздняя по меркам церковной истории практика. Она возникает только в XIV веке. И, соответственно, следует вопрос, до того, как появилась традиция выносить плащаницу, что существовало в качестве образа Страстной Пятницы в храме. Вот как раз такое изображение Христа во гробе. И двухсторонние иконы, они действительно были многофункциональны. Их могли брать на крестные ходы или летании, которые совершались абсолютно по разным случаям. И иногда их участие было строго регламентировано в зависимости от праздника, в зависимости от присутствия священноначалия. Иногда такие ходы возникали спонтанно, стихийно, если, например, внезапно происходило вторжение вражеского войска, то, естественно, с чтимой чудотворной иконой пытались совершать крестные ходы вокруг города, вокруг храма, вокруг села. Все зависело от соответствующей обстановки. И потом вот такие иконы двухсторонние, их выносили в дни соответствующих праздников. То есть вполне возможно, что этот образ мог присутствовать в дни Страстной Седмицы, Страстной Пятницы, как центральное изображение, как центральная икона храма. Но мы, к сожалению, не знаем, что было написано изначально, потому что существующая живопись – это XVII век. Может быть, она повторяла древнюю иконографию, и вполне возможно. Иногда двухсторонние иконы переписывались, записывались, меняли свою иконографическую тематику по воле заказчика. Иногда в случае различных проблем, которые возникали с иконой вследствие пожара или других катастроф. К сожалению, болгарские коллеги не проводили исследований, поэтому мы точно не можем сказать, что там было изначально. Но можем предположить, что вот этот замысел Христа Вседержителя на лицевой стороне и изображение Спаса во гробе, он действительно изначально, он восходит к XIV веку, к литургической византийской практике. И этот образ находился и в иконостасе, вероятно, был обращен в сторону молящихся стороной с изображением Христа, и, соответственно, образом Спаса во гробе в сторону священнослужителей в алтаре. И вполне возможно, он также присутствовал в Страстную Пятницу на богослужениях. То, что он был литийной иконой, та, которая выносилась на крестные ходы, свидетельствует сама конструкция доски. Мы с вами можем присмотреться и увидеть остатки ручки, так же, как и на наших древних чтимых иконах, например, на иконе Богоматери Владимирской и других, которые хранятся в нашей экспозиции. К сожалению, не все иконы имеют сведения о точном происхождении. Мы не знаем, для каких церквей они создавались. Это уникальный случай, как с иконой двухсторонней Христа Пантократора и Спаса во гробе, когда мы знаем ее биографию, ее судьбу. Многие иконы перемещались по разным причинам. Иногда разрушались храмы, иногда их переносили по обету, иногда поселение могло постепенно исчезать всего разных причин. Есть случаи, известные, описанные в литературе, когда образы покидали по велению свыше свое место пребывания. И некоторые памятники, древнейшие памятники, хранящиеся в собрании Национального исторического музея, как раз, к сожалению, не имеют биографии, условно говоря, современным языком. Но по стилю живописи, по тем характеристикам, по особенности письма мы можем говорить, что перед нами замечательные произведения византийской традиции, такие как, например, образ Иоанна Златоуста рубежа XIV – начала XV века. Это один из немногих примеров единоличных изображений святителя. Чаще в средневековой традиции он изображался вместе с другими учителями церкви. И единоличные изображения, как правило, создавались по особому заказу. Либо это было посвящение храма, либо это было какое-то ктиторское пожелание. К сожалению, никаких надписей ктиторских на этом памятнике не сохранилось. И обращаю ваше внимание, что действительно замечательный, тонкий лик святителя, прекрасно написанный, с очень плавными переходами в личном письме, с тонкими осветлениями, указывает на руку греческого мастера, или это мог быть болгарский мастер, близко следовавший византийской традиции. Знаете, вот хочется отметить одно, что национальность не имеет никакого значения. Мы, как правило, всегда очень хотим где-то углядеть, это было наше, это было не наше. Мы были воспитаны в свое время на такой советской традиции искусствознания, когда пытались доказать ранние этапы существования государства и, соответственно, ранние этапы постижения секретов мастерства художника, и искусствоведческие труды, следуя политической концепции, были наполнены вот такими размышлениями о том, что все ранние русские, древнерусские памятники – это русская работа. Знаете, это не имеет значения. Значение имеет уровень качества произведений и их значение для христианской культуры в целом. Еще обратите внимание на вот такую деталь. Здесь в местах утрат мы с вами видим дерево, сильно испещренное жучком. И, несмотря на эти утраты, действительно производит впечатление образ своей цельностью, своей собранностью. И наиболее хорошо сохранились лик и руки. Это часто так бывает, что личное письмо, которое выполнялось в несколько слоев, имеет более плотный, более, скажем так, устойчивый ко времени характер живописи. И на руинированных памятниках, от которых сохраняются фрагменты, как правило, всегда доходят лик и руки святых. К этой же традиции византийской принадлежит образ несколько более раннего происхождения, который наши болгарские коллеги отождествляют с образом святителя Мефодия, потому что на фоне сохранилась буковка «М». И, соответственно, их размышлениям по иконографическим образцам, так называемым подлинникам или руководствам для иконописцев, где содержится описание образов святых, соответствует именно образ святителя Мефодия, судя по изображению особых витых прядей бороды. Но вполне возможно, что это мог быть образ другого святителя. К сожалению, надписи фрагментарные, они лежат поверх записей. Следует отметить на иконе с изображением, пусть это будет святой Мефодий, украшение фона. Это лепной ревкас, получивший распространение в широком достаточно реале географическом. Это и итальянские памятники, это и памятники греческие, византийские. Дойдет эта традиция и до Новгорода. Вот такие переклички совершенно разных землях существовали, потому что мастера передвигались, мастера путешествовали, расходились какие-то практики, традиции, обычаи, новые техники. И как раз изображение святителя Мефодия дает нам представление о том, как могли украшать фон помимо использования золота или яркого красного цвета.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Шедевры церковного искусства Болгарии». А сегодняшний рассказ завершен. Всего вам доброго. До новых встреч!